Глава 11. Световой кристалл Гурфанов помогал слабо. Я достал его из пояса. Окружающее пространство осветилось, но толку от этого не было. Тяжело освещать то, чего не существует. Даже под ногами ничего не было, словно я падал, разве что ощущения падения не было. Я просто висел посреди абсолютного ничто. На какое-то время накатила паника, но я довольно быстро с ней справился. Раз Скрон информировал о том, что я попал в непонятную локацию бездна, значит, кто-то из людей или зверолюдов здесь уже был и умудрился вернуться обратно. Вряд ли можно было узнать о бездне, если из нее нельзя выбраться. Осталось решить, каким образом отсюда можно выбраться. Вариантов на самом деле не так много. Либо сидеть и ждать, либо активно пытаться перемещаться. Плыть, как бы глупо это ни звучало. Я решил пойти первым вариантом. Дергаться я всегда успею. На всякий случай положил руку на бедро, чтобы проверить связь с основным миром. На арене Туманника, например, связь не работала. «Алия, ты здесь?» Ответа не последовало. Бездна тоже была отдельной локацией, из которой связь не пробивалась. Тяжело вздохнув и закрыв глаза, приготовившись к ожиданию, я решил проверить и второй символ. Просто так, ради теста. «Элеонора, ты здесь?» «Здесь. Что-то срочное? Макс, у меня сейчас встреча. Давай я свяжусь с тобой минут через 10».
«Стоять!» «Что с Алией?»
У меня внутри все похолодело.
Она не отвечает на вызов.
«С Алией?» В голосе Элеоноры послышалось удивление. «Разве она не с тобой?»
«Ее уже четверо суток в кострище нет. Все были в полной уверенности, что вы отправились в поездку вместе. Ты сейчас где?» «В бездне».
«Очень смешно. Обычно говорят «в заднице». Нет, я реально попал в локацию, что называется бездна. Пофиг на меня, найди Алию. Когда я уезжал из кострища, она была на месте. Эти 4 дня мы не связывались, не было в этом нужды. Сейчас я попробовал с ней поговорить, но она не отвечает».
«Макс, поняла. Мне нужно время, чтобы восстановить последовательность событий. Темные ставят нам систему идентификации. Сейчас в городе творится полная неразбериха. Все на ушах, и это будет еще неделю-две. Тебе помощь нужна?»
«Справлюсь. Заканчивай совещание. Найди мне Алию».
Минут 20 я потратил на то, чтобы связаться с девушкой, но безрезультатно. Она не отвечала. Вариант, что моя личная служительница мертва, я отмел сразу. Если верить тому, что говорила девушка, символы связи начинают вести себя достаточно странно. Здесь же все было обычно и стандартно, кроме одного. Моя девушка, усиленная, прокачанная, с магическими камнями 20 уровня и полным комплектом брони громовержец, по какой-то странной прихоти находится вне зоны доступа. Причем она явно не спит, связь будет. Единственный вариант, который имел место быть, мне категорически не нравился. Алия находится без сознания, и кто-то держит ее в этом состоянии вполне осознанно. Кто? Вариантов навскидку двое. Падишах Баязид III или граф Вяземский. Это только те, кто находится на поверхности, но могут быть и другие. Та же Цитадель. Кемаль Сарента. Да кто угодно на самом деле. Прибью. Найду и прибью всех. Потом научусь поднимать трупы и прибью еще раз. В груди заполыхало пламя гнева. Бездна уже не казалась такой страшной и грустной. Просто еще одна локация, из которой нужно найти выход. Найти, чтобы возвращаться в кострищ. Иномирцы ждали несколько сотен лет, подождут еще какое-то время. Я простер руки в разные стороны и выпустил по темному шипу в каждую сторону. Они тут же исчезли, но меня ощутимо тряхнуло. Тряхнуло? Вытянув руки вперед, я повторил выстрел и тут же судорожно задышал. Возникло ощущение перемещения. Свободного падения. Оно довольно быстро прекратилось, на что я лишь оскалился. В этом ничто, можно перемещаться. Раз так, нужно действовать. Дух захватывало каждый раз, когда я стрелял, но останавливаться я не собирался, выпуская по 2 шипа каждую секунду. С каждым выстрелом скорость возрастала, пока не стала такой огромной, что в ушах начал свистеть ветер. В этом ничто все же что-то добыло. Я продолжал, не останавливаясь ни на секунду. Проблем с маной у меня не было. Даже порадовался, что оставил себе темный шип, не став менять его на что-то более классическое. Не думаю, что молния была бы способна вот так меня отталкивать. Момент перехода состояния ничто в что-то я сумел отследить. После очередного выстрела пространство вокруг меня резко сжалось и взорвалось, превратившись в просторное темное помещение. Световой кристалл тут же радостно заработал, справляясь со своей задачей. Ветер в ушах прекратился. Не было даже намека на ускорение. Я просто очутился в центре темного помещения, а напротив меня валялось изломанное белое тело какого-то существа. Что-то похожее на штрыка из разлома. Паук с гуманоидным торсом. Вот только тело было не такое плотное. Имело 4 руки, да и ножек оказалось всего 4, а не 8. В остальном обычный неприятный штрык. Никогда их не любил. В разломах с ними всегда неприятности. Я осмотрелся. Помещение очень походило на стандартную пещеру разлома. Отличия были в мелочах. Отсутствовали световые кристаллы, ресурсы, вообще что-либо. Даже камней и тех было минимальное количество, словно пещеру основательно вычистили и обработали. Сделав шаг, я тут же остановился. Эхо в помещении было чудовищным. Тело белого монстра дернулось, вынуждая вновь обратить на него внимание. Анализ отработал отлично, представив небольшое описание. Белый серафим. Порождение бездны. Каких-то особых параметров у твари не было. Ни камней, ни усилителей, даже стандартные пятерки базовых параметров. Сила, выносливость, скорость укрепления мана. И то и не имелось. При этом имелось что-то свое. Некие полосы прогресса, непонятные символы. Ощущение было ровно таким, какое возникало при первом взгляде в книги темных. Это сейчас я практически мог их читать, хотя знаний все еще было недостаточно для того, чтобы самостоятельно формировать пиктограммы. Символьная магия, которой пользовались ортодоксы, была достаточно нестандартной относительно магических камней, но при этом практически не имела ограничений. Можно было сделать все, что только можно пожелать. Вопрос заключался только в том, как перевести свои желания в пиктограммы. Здесь у белого серафима ситуация была аналогичной. Еще один непонятный язык, не имеющий ничего общего с тем, что есть в нашем мире. При этом вполне себе стройный, и если потратить время, можно в нем разобраться. Тварь начала хрипеть и дергаться, а пространство вокруг меня вновь начало расплываться и превращаться в ничто. Сложить 2 и 2 труда не составило. Источник того странного места, куда я изначально попал, лежит передо мной. Видимо, темные шипы сумели пробиться через защиту и лишили тварь сознания, но сейчас она пыталась восстановиться и вновь вернуть меня в ничто. Раз так, само виновато. Я пришел сюда с миром и все такое. Рывок подтащил меня прямо к шевелящемуся телу, а перчатка из мифрила с легкостью пронзила тело твари. Это не порождение Фарафо. У порождения бездны не было защиты против моего оружия. Тварь дернулась в последний раз и замерла, а у меня в руках появился странный предмет. Самоцвет бездны. Неидентифицированный предмет. Идеально круглый шар размерами с мой кулак мерцал фиолетовым цветом. Я даже опешил, когда увидел новую ауру. Обычные предметы не мерцали. Магические предметы, имеющие 1-2 свойства, мерцали синим. Элитные, обладающие от 3 до 4 свойств, горели золотым. Эксклюзивные, имеющие некие особенности, имели в своем распоряжении 5-6 свойств и горели красным. Про эти 3 цвета было известно всем. Некогда я на полном серьезе считал, что иного и быть не может, даже артефакты обладали такой градацией. Однако совсем недавно мне удалось увидеть новый цвет предметов — зеленый. Он существовал у наборов, имеющих некое название, к примеру, громовержец. Теперь, как стало понятно, пришло время еще одного цвета, фиолетового, и достался он самоцветом бездны, что бы они ни означали. Желаете провести идентификацию предмета? Тянуть я не стал. Здесь и сейчас мне требовалось все, что можно, что поможет сбежать из этого места. Если придется, я даже кольцо с амулетом распознаю. Мне нужно обратно в кострищ. Самоцвет бездны. Описание. Интегрируется в гнездо бездны или ячейку модели развития. Доступные свойства. Иммунитет к горению до 1000 градусов. Плюс 20% урона за каждый интегрированный на вас самоцвет бездны. Позволяет игнорировать влияние белого серафима. Позволяет адаптироваться к ауре бездны. На строке состояния появилась новая пиктограмма «Бездна». Открыв ее, я увидел уже знакомые мне символы, не несущие сейчас никакой смысловой нагрузки. Единственная понятная вещь была в полоске прогресса. Она заполнилась на какой-то минимальный процент, видимо, после того, как я убил белого серафима. Закрыв панель, я еще раз глянул на самоцвет. Что такое гнездо бездны, я понятия не имел. Что такое ячейка модели развития, знал, благо у меня их было открыто сразу 2 штуки. Сейчас в них находились кристаллы развития, но от одного из них я мог отказаться. Да, это чуть уменьшит защиту, сделает меня зависимым от оглушений, но и я, в свою очередь, вновь начну оглушать своим рывком. В общем, на меня удаление одного кристалла развития повлияет не сильно. Правда, перед этим я попробовал поднести самоцвет бездны к перчаткам и попросил интегрировать, но ничего не получилось. Мифрил отказался связываться с такими предметами. Вытащив кристалл развития, я добавил в модель свою добычу, и у меня словно гору с плеч сняли. Только сейчас я понял, что все это время на меня давило нечто непонятное и сильное. Вкатив в себя несколько лечений, я еще раз осмотрелся. Помещение еще раз изменилось. Стены посветлели, появились цвета, но самое важное для меня заключалось в том, что впереди я увидел проход. Из этого места можно выйти. Еще раз обернувшись, не забыл ли что-то важное, я вышел из первого помещения. Отличия от разлома обнаружились сразу. Здесь преобладала коридорная система. Пещер или помещений, похожих на то, куда я попал, больше не наблюдалось. На всякий случай я нацепил на себя зеркало и вытащил усли 25 уровня. Если ко мне подойдет хоть одна зараза, ей не поздоровится. Вот только мой идеальный план оказался разбит в первую же минуту своего существования. Я вышел в коридор и наткнулся на несколько десятков мелких тварей, похожих на карликов. Уродливых, зубастых и крайне агрессивных. Вся эта группа ринулась в мою сторону и, несмотря на активно работающего усли, вгрызлась в защиту. Золотистый купол сумел справиться с агрессией, а через несколько мгновений я перешел в контратаку. Ни на свет из глаз, ни на тьму высокоуровневого усли порождения бездны не реагировали. Мало того, они даже с легкостью справлялись с болтами из вирмы. Я выстрелил в одну из тварей из арбалета, но болт срикошетил, не сумев пробиться сквозь тело карлика. В то время как мифриловая перчатка творила настоящие чудеса. Разве что самоцветов бездны больше мне не попадалось, да и поглотитель лишь разводил своими виртуальными руками в стороны, информируя меня о печальной новости. Скарликов добычи не было. За первой группой монстров появилась вторая, затем третья, четвертая. Я двигался вперед, словно впервые попал в разлом. Мне приходилось сражаться за каждый метр коридора. Если бы не защитный купол 25 уровня и практически безграничная мана, определенно случилось бы страшное. Также продвижение по бездне замедлялось лишь необходимостью сделать очередной анализ новой твари, коих оказалось невероятное количество. В какой-то момент мне вообще стало казаться, что каждая группа — отдельные монстры, не похожие на всех остальных. И никто из них даже близко не думал давать мне очередной самоцвет бездны. Словно белый серафим, что едва не запер меня в мире полного ничто, являлся чем-то уникальным. Несколько раз со мной связывалась Элеонора. Алии действительно нигде не было, но ни через портал, ни через ворота она не уходила. В городе объявили очередную волну поисков. Причем на этот раз подключились церковники. Пропал один из епископов крепости. Конечно, это могло быть откровенным лицемерием, чтобы замести следы. Ситуация настолько выбила меня из колеи, что я периодически забывал пополнять базу данных. Ответов на вопрос, что же это такое бездна, не было. Видимо, для того, чтобы понять суть и сущность этой локации, придется идти на арену Туманника. Чего греха таить? Я попытался это сделать, воплотив ключ прямо посреди коридора. Мне требовались ответы. Вот только бездна оказалась достаточно неприятной зоной. В ней запустить ключ пропуска на арену не удавалось. Пришлось мириться с неизбежным, продолжать фиксировать каждую мелочь в записной книге и двигать вперед, истребляя тварей, что становились все сильнее. Дошло до того, что в какой-то момент пришлось потратить до 5 минут на бой с очередной группой. Монстры оказались слишком быстрыми и сильными. Мой купол защиты даже начал сжирать ману, не успевая поглощать атаки. Но даже победа над сильными противниками не принесла мне ничего, кроме морального удовлетворения. Мифриловые перчатки раз за разом протыкали шустрых монстров, но вытаскивали наружу только бесполезные куски плоти. Явно важной плоти, так как противники умирали мгновенно, но бесполезно для дальнейшего использования. «Макс, новая информация. Мы нашли странную записку. Неизвестный предлагал Алии некий уникальный предмет, который тебя удивит и несказанно порадует. У тебя скоро день рождения, и такой подарок будет весьма ценным и показательным с ее стороны».
«Какой к скрону день рождения? Он через полгода!» — только что не закричал я.
«Вот тут я с тобой не согласна. Людям, вниманием которых дорожишь, подарки на дни рождения готовят задолго до того, как этот день рождения наступит. Я, к примеру, уже месяц работаю над этим вопросом. Не удивлена, что Алия тоже озаботилась этим.
Неизвестный, передавший записку, предложил встретиться в одном из строящихся домов, чтобы не вызывать ни у кого подозрений и не порождать лишних слухов. Этот дом проверили. Судя по тому, что мы видели, там состоялось сражение. Кругом опаленные стены, следы использования молний. Замаскировать это не удалось, хотя кто-то явно пытался это сделать. Алию действительно пленили и вынесли из этого дома без сознания, либо убитую. Но именно вынесли. Сама она не выходила. Работаем над первым вариантом. Если ее убили, могли бы просто закопать в любом месте, и мы никогда в жизни ее больше не найдем.
Она жива. Я это чувствую. Символ связи активен, но она не может ответить.
Это плюс. Выйти из города тяжело, но можно. Даже с такой поклажей. Как я говорила, у нас тут творится полное безумие. Все бегают, как ужаленные. Суматоха полнейшая. Все что-то куда-то тащат. Видимо, под это дело Алию и похитили. Теперь вопрос в том, осталась ли она в городе, или ее уже вывезли.
«Кому вообще могла потребоваться моя женщина?» — зло пробормотал я.
«Не она, ты. Контроль через Алию, что носит твоего ребенка, будет достаточно продуктивным. Ты пойдешь на все, чтобы их спасти. Макс, мой совет, не нужно тебе сейчас возвращаться. Если Алию действительно похитили и вывезли из кострища, ты ничего не сделаешь. До тех пор, пока похитители не объявятся и не выкатят свои требования, тебе делать здесь нечего. Занимайся иномирцами, мы постараемся разобраться в том, что происходит».
«Ты издеваешься? Какие могут быть иномирцы? У меня женщину украли!»
«Украли. Ты знаешь, кто это сделал?» «Нет, не знаешь. У меня прямо сейчас есть минимум четверо подозреваемых. Падишах, Вяземский, Шубной, Фарди. Есть еще Церковь Света и Кемаль Сарента, но эти двое пока работают на нас. Нельзя скидывать со счетов темных. С них станется провести эксперимент по тому, какой у тебя будет ребенок. Вдруг у него тоже будут твои особенности. Макс, вариантов слишком много. Тот, кто здесь работал, был очень силен. Не забывай, у меня тоже набор громовержца. Я знаю, о чем говорю. Алия не снимала его никогда. Тем не менее, ее похитили именно в нем. Значит, кто-то сумел нейтрализовать броню. Сколько в мире людей, способных провернуть такое? И кто из них был в кострище? До тех пор, пока нет требований, ты должен заниматься своими делами. Поговори со своим наставником. Может, рунописец сумеет что-нибудь подсказать». Элеонора оборвала связь, оставив меня один на один с порождениями бездны. Меня. Злого, раздраженного, готового порвать всех и каждого, кто покусился на мою женщину. Все. Как только я выберусь из этого похода, больше никуда никогда не поеду. Хотят использовать меня и мои способности? Пусть платят и обеспечивают защиту моим людям. Сегодня мальчик на побегушках умер. Из бездны вернется другой человек. Вот только как вернуться, когда конца и края этому коридору не было? Он петлял, как бешеный заяц, но ни разу не разветвлялся, ставя меня перед выбором. Просто огромная длинная кишка. Тем не менее, даже это должно было когда-нибудь закончиться. Разделавшись с очередной группой, я свернул за поворот и остановился, увидев, наконец, что-то отличное от наблюдаемого мною в предыдущие несколько часов. Еще одно большое помещение, в центре которого располагался главный злодей всего творящегося кругом безумия. Так, во всяком случае, казалось. Это был Белый Серафим, разве что по размерам он превосходил того, что меня встретил. Раза в два, значительно превосходя в росте и меня. Тварь развела руки в стороны и гудела, надеясь погрузить меня в ничто, но вовремя полученный самоцвет бездны этому мешал. Анализ ничего нового мне не показал. Тварь имела все те же неопределенные символы, что и все порождения бездны. Я вошел в помещение, и за моей спиной закрылся проход, словно обозначая начало битвы. Вот только самой битвы не было. Либо она велась на уровнях мне недоступных. Я стоял и смотрел на трясущуюся тварь, решая, как поступить. Первая мысль о том, что нужно напасть и убить, находилась слишком на поверхности. Даже в моем текущем состоянии пришло понимание, что это слишком банально. Убить всегда легко и просто. Понять и разобраться куда сложнее и интересней.
«Я эрцгерцог Максимилиан Валевский! Человек!» — прокричал я, обращаясь к Белому Серафиму. «Я не понимаю, как сюда попал и что это за место. Мне нужна информация. Готов обменяться. У меня есть ресурсы, сущности, артефакты. Все, что может потребоваться тварям бездны для усиления. Поговорим!»
Ответа, что вполне ожидаемо, не было. Белый Серафим продолжал насылать на меня свою магию, вынуждая действовать. Тем не менее, события не форсировались.
Помещение, куда я попал, отличалось от всех тех, где мне уже доводилось побывать. Стены были исписаны все теми же странными и непонятными символами, не несущими сейчас для меня никакой информации, но эта информация определенно здесь имелась, так что я медленно начал пятиться вдоль стен, умудряясь удерживать в поле зрения и часть стены, и центральную тварь. Да, здесь было что-то написано. Причем местами имелись какие-то картинки, изображающие уже знакомых мне белых серафимов. Они, как и здешний, стояли в центре комнат, разводили руки в стороны, а обычные твари приносили им дары. Я обошел половину комнаты, сумев разобраться, что дары могут быть разными. Начиная от похожих на людей тел, заканчивая камнями и даже круглыми штуками, очень похожими на сущности или самоцветы бездны. Монстры тащили своему боссу кучу всякой всячины, а взамен... Вот что взамен, я так и не понял. Даже когда обошел комнату целиком, было непонятно, что получают те, кто принес своему хозяину что-то. Имелась информация только о том, что главный гад готов это что-то принять. Рискнуть и пожертвовать часть своих сущностей? Почему нет? У меня кронов столько, что мне их уже девать некуда. Не отдавать же их храму Скрона. Тогда вопрос. Сколько? Судя по одной из картинок, там какая-то зубастая мелкая тварь притащила целую гору шариков. Стать мелочным и пожадничать, отдав 2-3 штуки. А смысл? Тогда лучше вообще это не затевать и не ввязываться в драку. Нет, если и жертвовать, то приличное количество, что сразу должно показать серьезность моих намерений. 50 сущностей, полагаю, будет достаточно. Все равно после того, как у меня появились зараженные сущности, и вся коллекция поделилась на уровни, работать с низкоуровневыми шариками стало неинтересно. И выкидывать жалко, и понимание было, что броню из такой гадости делать нельзя. Решено. Я подошел к белому серафиму и поморщился. Находиться вблизи от такого существа было тяжело, даже несмотря на самоцвет бездны. У твари имелась какая-то аура, что давила на мозги похлеще разлома. Остановившись в 3 метрах, я открыл инвентарь и принялся воплощать сущность за сущностью, складывая их в красивую пирамидку. Несмотря на исполнение в виде шариков, сущности не катались и не скользили, что позволяло с ними работать на любой поверхности. Давление уменьшалось с каждой новой сущностью. В какой-то момент даже бормотание ушло. Белый серафим опустил руки, прекратил дрожать и наклонил свою чудовищную, страшную голову, наблюдая за моими действиями. Я продолжал формировать пирамидку и в какой-то момент понял, что 50 штуками отделаться не получится. Слишком большое основание я сделал. Не подумал, однако и отступать уже не хотелось. Мне нравилась реакция твари и то, как она начала переминаться на своих 4 паучьих лапках, словно едва сдерживаясь от нетерпения. Уложив последнюю сущность, я поднялся на ноги, оценивая свое творение. Пришлось потратить почти 1000 шариков, но жалеть уже было глупо. Мне требовалась проверка. Белый серафим едва сдерживался, чтобы не броситься на мое творение, но что-то его останавливало. Или кто-то. Я ведь тоже находился рядом с пирамидкой. Решив отойти чуть подальше, я попятился, и как только расстояние между мной и сущностями превысило несколько метров, белый серафим посеменил вперед. Все 4 лапки принялись хватать сущности и засовывать их в зубастый рот. Послышалось отвратительное чавканье. Крепкие на вид сущности размалывались, как вареные яйца. Вся сотня исчезла в брюхе главной твари этой локации за считанные секунды. Убедившись, что больше ничего не осталось, белый серафим сделал несколько шагов назад, возвращаясь на свое место. Какое-то время ничего не происходило. Я даже начал подозревать, что в моих действиях не было смысла, как внезапно раздалась вполне понятная человеческая речь. Голос был жуткий, резонирующий, низкий. Казалось, говорит само пространство.
«Человек, ты смог заинтересовать бездну. Бездна довольна и готова с тобой говорить. Тебе дается право на 2 вопроса. Потом тебя вернут обратно в большой мир. Бездна любит тех, кто приносит ей дары».